samotsli. Radio თავისუფლება FM 107.4.
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. დეპუტატმა შალვა შავგულიძემ განაცხადა, რომ ტოვებს ფრაქცია ქართულად ცნებას და გადადის თავისუფალ დემოკრატებში. უკრაინის ოფიციალური უწყება აცხადებს, რომ საარტილერიო ცეცხლმა 200-მდე სეპარატისტი იმსხვერპლა. რეიდის შედეგად დაიხურა ასობით უკანონო ვებსაიტი. საქართველოს პარლამენტის დეპუტატმა შალვა შავგულიძემ პარასკევს საღამოს განაცხადა, რომ ტოვებს ფრაქცია ქართულოცნებას და გადადის თავისუფალ დემოკრატებში. ამის შედეგად ქართულოცნებას უმრავლესობის შესანარჩუნებლად ერთი მანდატი დააკლდა. უფრო ადრე თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელმა გედავან ფოფხაძემ გადაწყვეტილება მიიღო ქართული ოცნების სასარგებლოდ და თავისუფალი დემოკრატების საზიანოდ და უმრავლესობაში დარჩა. მანამდე კოალიცია ქართული ოცნების დატოვებაზე უარი განაცხადეს თავისუფალი დემოკრატების სიით პარლამენტში მოხვედრილმა ორმა დეპუტატმა, გია ჯაფარიძემ და გელა სამხარაულმა. თავისუფალი დემოკრატები უმრავლესობას ტოვებენ და საპარლამენტო ცხოვრებას დამოუკიდებელი ფრაქციის სახით განაგრძობენ. ეს გადაწყვეტილება დეპუტატებმა ფრაქციის საგანგებო სხდომაზე მიიღეს. დღეს სხდომას 7 დეპუტატი ესწრებოდა. საქართველოს ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ დაადასტურა, რომ 6 ნოემბერს საიდუმლო შეხვედრა ჰქონდა ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილთან, რომელიც გავრცელებული მოსაზრებებით კვლავ აქტიურად არის ჩართული საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებში.
ძალიან გულწრფელი საუბარი იყო. Ну, ერთი რაც თუ შეიძლება ითქვას, თანხმობა შედგა იყო ის, რომ ჩვენ ყველა პოლიტიკური პროცესი უნდა წავიყვანოთ ისეთ ფარგლებში, რომ არ დაზიანდეს სახელმწიფო. აი ეს იყო ძირითადად ჩვენი საუბრის, ასე ვთქვათ, შინაარსიც. ბევრ საკითხზე ვისაუბრეთ, მაგრამ ეს ჩვენ შორის დარჩება, ბუნებრივია. მე ჩემ გულსაც გავაცანი ზოგადად, ასე ვთქვათ, საუბრის შინაარსი.
განაცხადა ირაკლი ალასანიამ, რომელსაც არ დაუზუსტებია თუ სად გამართა ორმხრივი შეხვედრა. ირაკლი ალასანიამ საქართველოს პარლამენტში დავით უსუფაშვილთანაც გამართა კონსულტაციები. 8 ნოემბერს დაგეგმილია პარტია თავისუფალი დემოკრატების ყრილობა, რომელზეც თავმჯდომარის პოსტს სავარაუდოდ კვლავ ირაკლი ალასანია დაიკავებს. უკრაინის აღმოსავლეთში მოქმედი პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების საწინააღმდეგო სამხედრო ოპერაციის პრეს-ცენტრი უწყება, რომ 6 ნოემბრის შემდეგ სამთავრობო ძალების მიერ გახსნილ საარტილერიო ცეცხლს 200-მდე მეამბოხე ემსხვერპლა დონეცკის აეროპორტთან. ეს მონაცემი, რომლის დამოუკიდებლად გადამოწმება ვერ ხერხდება, ბევრად აჭარბებს ამ კონფლიქტში სხვა რომელიმე ერთ დღეს აღრიცხული მსხვერპლის რაოდენობას. კონფლიქტმა მაისის შემდეგ ემსხვერპლა 4000-ზე მეტი მებრძოლი და სამოქალაქო პირი. დონეცკის აეროპორტი, რომელსაც მთავრობა აკონტროლებს, მუდმივი ბრძოლის ცენტრია, მიუხედავად 5 სექტემბერს გაფორმებული საზავო შეთანხმებისა. კიბერდანაშაულის წინააღმდეგ გარღვევად მიჩნეული ოპერაციის შედეგად დაიხურა ნარკოტიკების შესახებ უკანონო ვებსაიტი Silk Road 2.0 და კიდევ 400 სხვა საიტი, რომლებიც გავრცელებული ვარაუდით უკანონო ნივთებით ვაჭრობდნენ. ევროპის პოლიციის სააგენტო ინტერპოლი აცხადებს, რომ 6 ნოემბრის ოპერაციის შედეგად, რომელიც შეერთებულმა შტატებმა და ევროპის 16-მა ქვეყანამ განახორციელეს, დაკავებულია 17 პირი, მათ შორის Silk Road 2.0-ის ოპერატორად მიჩნეული ადამიანი და ამოღებულია 1 მილიონი დოლარის ღირებულების ონლაინ გადახდის ერთეული ბიტკოინი. ერახსა და სირიაში მოქმედი ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლის თაობაზე შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ოქტომბერში საიდუმლო წერილი გაუგზავნა ირანის უზენაეს სასულიერო ლიდერს აიათოლა ალი ხამენეის. გაზეთ Wall Street Journal-ის თანახმად წერილში ობამა ხაზს უსვამს, რომ ნებისმიერი თანამშრომლობა დაემყარება იმ გადაწყვეტილებას, რასაც ირანის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით 24 ნოემბერს მიიღებენ. გაზეთი აღნიშნავს, რომ ობამამ ხამენეის უკვე მეოთხედ გაუგზავნა წერილი. გერმანიაში 7 ნოემბრიდან დაიწყო ბერლინის კედლის დანგრევის 25 წლისთავის აღნიშნის ღონისძიებები, რომლებიც სამ დღეს გასტანს. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი, რომელიც კომუნისტურ აღმოსავლეთ გერმანიაში გაიზარდა, გაუძღვება იმ ადამიანთა ხსოვნის ცერემონიას, რომლებიც რეპრესიული სახელმწიფოდან გაქცევის მცდელობას შეეწირნენ. მერკელმა განაცხადა, რომ არასოდეს დაივიწყებს ბერლინის კედლის დანგრევის დღეს, რომელსაც 35 წელი ელოდა თავისუფლების შესაგრძნობად. ბერლინის კედლის დანგრევის 25 წლისთავისადმი მიზნული ღონისძიებები 9 ნოემბერს დასრულდება დიდი ფესტივალით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Обама в проигрыше, Кремль в опасности. Что стоит за решительной победой республиканской партии на выборах в Конгресс? Стали ли выборы личным поражением президента Обамы? Захлестнул ли Америку волна консерватизма? Стоит ли Кремлю готовиться к новым санкциям со стороны Вашингтона? Результаты этих выборов мы обсуждаем с Джеком Дэвидом, научным сотрудником Гудзоновского института, Полом Грегори, профессором Хьюстонского университета, обозревателем журнала Forbes, Дмитрием Шлепентохом, историком, профессором Университета Индианы, Эриком Ширяевым, политологом, профессором Университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии. Передачу ведет из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Во вторник в Соединенных Штатах прошли выборы в Конгресс и выборы губернаторов штатов. Избирался весь состав Нижней палаты Конгресса, Палаты представителей и чуть больше трети членов Сената. Результаты превзошли самые смелые ожидания республиканцев, которые обладали большинством в Палате представителей. Они расширили в этой палате свое представительство до самого большого в послевоенный период уровня. В Сенате республиканцы добавили 7 мест, получив большинство, и не исключено, прибавят в свой актив еще 1-2 кресла после проведения дополнительных выборов в Луизиане и окончательного подсчета голосов на Аляске. У власти более чем в 30 штатах теперь будут стоять губернаторы-республиканцы. По следам этих выборов и оппоненты, и даже союзники называют президента Обаму в качестве, так сказать, главной причины этого политического потрясения. Обозреватель Wall Street Journal Дэниел Хеннингер так резюмирует исход выборов. В лице Барака Обамы демократы получили оторванного от действительности президента, чье имя в истории будет связано с продолжительной 6-летней экономической катастрофой. Демократы стали партией, ассоциируемой с экономической безысходностью. Партия экономической безысходности всегда будет в проигрыше. У комментатора, близкой демократам «Нью-Йорк Таймс» Николаса Кристофа, нашлись не более лестные для президента оценки. «Промежуточные выборы, — пишет он, — продемонстрировали, насколько решительно отреклись американцы от Барака Обамы. Президент Обама зализывает свои раны в Белом доме и, судя по всему, не намерен признать, что эти выборы являются оценкой его президентства. Но не только Обама, а вся политическая система выглядит сегодня потрепанными». Джек Дэвид, политолог из Гудзоновского института, считает, что на этих выборах американцы попросту отреагировали на результаты экономической и социальной политики, проводимые президентом Обамой и демократами. У Джека Дэвида взял интервью Владимир Дубинский.
Господин Дэвид, кандидаты республиканской партии на этих выборах победили в ряде штатов и избирательных округов, которые считались оплотом демократической партии. Говорит ли это о каких-то коренных сдвигах в настроениях американских избирателей, или причина просто в том, что республиканцы удачнее организовали предвыборные кампании своих кандидатов? На результаты выборов повлиял целый ряд факторов. Главным из них является то, что американские избиратели убедились, как на них отражается политика, проводимая президентом Обамой, и они этой политикой недовольны. В результате программ, проводимых президентом, многие американцы потеряли рабочие места, а для многих медицинское страхование стало слишком дорогим. По некоторым подсчетам, около 7 миллионов человек вообще лишатся медицинской страховки в ближайшие 2 месяца. Американцы поняли, что обещание лучшей жизни, которое им давал президент Обама, во время выборов 2008 и 2012 года, не выполняются. Избиратели проголосовали против политики Обамы. Это далеко не первый случай в американской истории, когда одна партия контролирует законодательную ветвь власти, а другая – исполнительную. В конце 90-х годов сложилась точно такая же ситуация. В Белом доме был президент-демократ Билл Клинтон, а Конгресс контролировала республиканская партия. Но тогда, по признанию многих, президент Клинтон продемонстрировал политическое мастерство, скорректировал свой курс и проявил способность к компромиссу. Какова вероятность того, что президент Обама последует таким же путем? Мне кажется, что шансы на то, что президент Обама последует примеру Билла Клинтона, невелики. Обама и Клинтон – разные люди. На мой взгляд, президент Обама – не тот человек, который способен на компромиссы. А будут ли готовы пойти на компромисс с президентом республиканцы? Ведь вряд ли им есть смысл перегибать палку и вести тотальное наступление на президента, так как это может в конечном счете оттолкнуть избирателей. Республиканцам в первую очередь необходимо будет прийти к согласию в своих собственных рядах. В противном случае в январе, когда начнет работу Конгресс нового состава, может возникнуть ситуация, когда в позициях республиканцев в Палате представителей и их коллег в Сенате будут существовать разногласия по целому ряду вопросов, включая налоги и систему медицинского страхования. Так что перед тем, как начинать поиски компромиссных решений вместе с президентом и демократами в Конгрессе, республиканцам надо прийти к согласию между собой. Что касается готовности работать с демократами, то, мне кажется, республиканцы ее уже продемонстрировали. Палата представителей, а она контролировалась республиканцами и до выборов, выработала сотни предложений и направила их на рассмотрение Сената. Далеко не все из них были приемлемы для Сената, где удерживали большинство демократы. Демократы в Сенате во главе с лидером большинства Гарри Ридом просто отказывались эти предложения не только рассматривать, но даже обсуждать. В ответ они приняли несколько законопроектов, заведомо неприемлемых для республиканцев. Безусловно, между демократами и республиканцами существует серьезное разногласие по многим вопросам. По ряду из них компромисс, на мой взгляд, просто невозможен. Но есть и такие вопросы, которые путем обсуждения решить можно. К сожалению, на данный момент нет никаких признаков того, что демократы в Конгрессе и президент Обама готовы искать компромиссные решения даже по этим вопросам. Какие уроки, на ваш взгляд, могли обе партии извлечь для себя из только что прошедших выборов в смысле подготовки к президентским выборам 2016 года? Следующий день после нынешних выборов можно считать началом подготовки к выборам 2016 года. Как минимум, последние выборы показали, что республиканцы провели удачную предвыборную кампанию, но им необходимо еще проделать большую работу, многому научиться. На двух предыдущих президентских выборах в этом смысле преуспевали демократы. Но на сей раз республиканцы доказали, что готовы оказать демократам достойную конкуренцию на выборах в 2016 году.
Это был сотрудник Гудзоновского института Джек Дэвид, с ним беседовал Владимир Дубинский. Профессор Ширяев, расхожим местом стали сейчас заявления о том, что это прежде всего проигрыш Барака Обамы, хотя сам президент во время пресс-конференции отметил, что в выборах не участвовало 2/3 электората. То есть, хоть и не прямо, но он отверг эту точку зрения. Как вы рассматриваете эти результаты?
Если говорить о том, что это голосование против президента, скорее всего, это так и было. Тот факт, что люди не пришли голосовать, очень много демократов, которые должны были голосовать, не пришли, а и те республиканцы, которые могли бы не голосовать, они проголосовали. Поэтому, безусловно, политика Обамы и здесь была на пьедестале, и республиканская партия ее обсуждала постоянно, и для избирателей, для большинства, это было голосование за или против политики президента Обамы.
Дмитрий Шлепентох, как вы объясняете столь крупный проигрыш демократов?
Американский электорат, напоминающий ту самую мышку, которая все время ищет хорошего бэбиситера в этой самой известной сказке, который одновременно изменил бы все, не меняя ничего. Отсюда и такое начинается шизофреническое метание от одного к полюсу к другому. То был суровый Буш, который должен был привести к процветанию и к военным победам. Затем Буш оказался в конце своего правления нехорошим и скверным. Начинается такая же идеализация Обамы, который тоже представлялся почти спасителем, опять же исходили из того, что изменить все, не меняя практически ничего. План этот также провалился, экономическая ситуация в стране весьма неприглядная. Поэтому сейчас Обама перестал быть хорошим, и появятся республиканцы. Мой, однако, прогноз, что в скорости мышка обнаружит, что и республиканцы такие же скверные, нехорошие, как Обама. Это метание, это просто попытка решить массу проблем американского общества, главным образом экономический упадок, там, где этих решений нет в контексте этой системы.
Пол Грегори, что это? Обычное движение общественного маятника от одной партии к другой?
Я думаю, что это совсем другое дело. Обама, по моему мнению, самый левый президент в моей жизни. И американская публика хочет быть в центре. И из-за того, что Обама находится к левой стороне американской публики, он не мог бы выиграть голосование.
Но ведь он все-таки выиграл два раза выборы.
Это действительно так. Но я думаю, что теперь американская публика действительно понимает, кто он и какие его политики.
Что, с вашей точки зрения, делает его левым? Или что не нравится американцам?
Не нравится Obamacare. Это прошел через Конгресс без одного голоса республиканской партии. Думаю, не любит его политики по регулированию. думают, что федеральное государство слишком сильно и вмешивается слишком много в наших жизнях и так далее.
Эрик, вам вопрос. Дмитрий сказал, что американское общество пытается путем голосования получить, грубо говоря, хорошую жизнь, которую получить невозможно, потому что американская экономика, в общем, не очень хороша, и ситуация в Америке ухудшается. Правильно я вас трактую, Дмитрий?
Да.
Вы с этим согласны?
Это, скорее всего, может быть попытка некоторых людей в Америке поверить, что государство, большое государство, может помочь им в какой-то степени, и все зависит от сильной власти в Вашингтоне. Это неправильно. Только, может быть, как показалось, просто общественное мнение, 20-30% американцев это верят постоянно. Пол сказал, скорее всего, правильно, что Обама самый левый президент, который был до сих пор. Человек склонен к лени. Он сам признал об этом, что лень был наибольший грех. Поэтому, к сожалению, комбинация левизны, очень плохие способности к управлению привели к тому, что большинство демократов, либералов и также консерваторов разочарованы. Американская экономика, кстати, поднимается. Это, конечно, не похвала Обаме, но гораздо лучше, чем немецкая, английская, французская и так далее. Безработица уменьшается. Конечно, ситуация не розовая, но, тем не менее, не такая плохая, как ее рисуют.
Дмитрий Шлепентох, президент Обама в эти два дня после выборов стал объектом критики не только со стороны наших собеседников, а даже и со стороны бывших союзников. Например, обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Николас Кристоф написал, что избиратели отреклись от Барака Обамы. С вашей точки зрения, не пытается ли на президента возложить больше ответственности, чем он заслуживает?
Все зависит не от личности, а от структур. И роль Обамы или не Обамы здесь абсолютно инвариантна. Процесс, который сейчас начинает появляться на поверхности, он начался давным-давно, где-то, может быть, в начале 70-х годов, если не раньше. И он проходил и при республиканских, и демократах. Просто как застарелая болезнь, если ее долго не лечить, а лечить ее придется радикально, она начинает проявлять себя. И тут личность Обамы, с моей точки зрения, практически инвариантна. Следующий президент, независимо, кто он будет, встретится с такими еще усиливающими проблемами. И здесь, как говорится, начнется быстрое забывание об Обаме, и начнутся, так сказать, кидаться камнем в него. Хотя и он будет абсолютно, так сказать, инвариантен тому, что происходит.
Пол Грегори, а действительно должен ли президент Обама отвечать, например, за то, что падает реальная зарплата американцев, или экономический рост в годы его президентства был крайне низким по американским стандартам? Вот профессор Шлепентох видит процесс экономического угасания Соединенных Штатов и считает, что начало этому процессу было положено давным-давно. Есть ли, по-вашему, у республиканцев ответ на этот феномен?
Я уверен, что у республиканцев есть ответ к экономическим проблемам. Я считаю, что Обама виноват, что у нас теперь экономика, которая растет 2%. В обычном у нас есть экономический рост 3+%. И я думаю, что это измерение неудачи Обама.
То есть вы считаете, что действительно республиканцы могут что-то сделать?
Если они гораздо лучше, я не знаю. Я немножко сомневаюсь. Я сам против большого федерального государства. И я думаю, что это причина много проблем, которые у нас есть сегодня.
Понятно. Эрик, хорошо помнится, когда пришел Барак Обама к власти 6 лет назад, во всем мире на это посмотрели как на поворот Америки к более, так сказать, социал-демократическому, видимо, типу развития. Противники называли Барака Обаму социалистом. С вашей точки зрения, вот 6 лет спустя, сейчас о чем свидетельствуют эти выборы?
В 2008 году, когда Обама избирался первый раз, разочарование в политике Джорджа Буша и две войны, которые проходили, и очень острый финансовый кризис. Ведь вы помните, ведь до 8 сентября ведь ситуация была такая, что Маккейн лидировал, но кризис, который случился, и паника, и падение индексов на бирже, привело к тому, что молодой сенатор из Иллинойса, который прекрасно говорит, который прекрасно выглядит, отличный баритон, прекрасный западный акцент, среднезападный акцент, он показался тем мессией, который мог привести к быстрым и хорошим результатам. Но мне кажется, что его личные качества, которые, безусловно, и я не говорю от себя, но его близкие соратники, его собственное интервью, анализ его выступлений, которые мы проводили в течение уже 6 лет, показывают, что его качества, плохие способности предугадать события, его лень, к сожалению, его самовлюбленность не позволили тем идеям, которые могли быть, по идее, хорошими.
Да, кстати, известно из разных источников, в том числе демократических, что в прошлом на встрече с демократами-законодателями, которые были встревожены, президент им говорил: «Не тревожьтесь, я с вами, все будет хорошо».
Да, да, совершенно. Уверенность в собственном непобедимости, которая, безусловно, имеет основание. И выборы показали, что действительно люди поддерживают влияние его имиджа, его риторики. Дмитрий прав, что волны проходят. Часть электоратов впадает в восторг от определенных политических идей, демократических, либеральных, консервативных, радикальных, и они зачастую влияют на исходы выборов.
В эфире передача «Сегодня в Америке». Обама в проигрыше, Кремль в опасности. Что стоит за решительной победой республиканской партии на выборах в Конгресс? Стали ли выборы личным поражением президента Обамы? Стоит ли Кремлю готовиться к новым санкциям со стороны Вашингтона? Результаты выборов мы обсуждаем с Джеком Дэвидом, научным сотрудником Гудзоновского института, Полом Грегори, профессором Хьюстонского университета, Дмитрием Шлепентохом, профессором университета Индианы, и Эриком Ширяевым, профессором университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии. У микрофона в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Дмитрий Шлепентох, обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Кристоф, говорит, что реальная проблема заключается все-таки не в проигрыше президента Обамы, а в том, что эти выборы демонстрируют опасность, в которой оказались, по его словам, американские демократические институты из-за раскола между демократами и республиканцами. Он, кстати, не иронически замечает, что популярность Конгресса, согласно одному опросу, ниже популярности тараканов. Такой поляризации в обществе не было со времен гражданской войны. Политическая система, по его мнению, в опасности. Вы, похоже, сходитесь с ним во мнениях?
Проблема, повторяю, не будет решаться не потому, что там политический класс такой или этак, или раскол, но потому что придется и при решении задач затронуть, как говорил еще Грах Бобёв, нерв общества, собственность. И как к ней относиться? Регулировать ее, национализировать ее? Надо будет затронуть и Уолл-стрит, и профсоюзы, и множество других институтов, их экономический интерес.
Пол, как вы считаете, насколько я Дмитрия понимаю, я его люблю интерпретировать, он говорит, что проблема заключается не в расколе партийном, а в неспособности этой системы к росту.
Я не согласен из-за того, что Америка производит хай-тек, и это наша специальность. Наша специальность — это не сталь, это не автомобили и так далее. И мы ведущая страна в этой сфере. И у меня нет большой заботы о том, что наша промышленность не растет, как в Китае или в Гонконге или так далее. Но это не наша сила. И главная теория экономики – это теория Рикардо. Страна должна производить то, что он производит лучше всего. И я доволен структурой нашей экономики.
То есть вы считаете, что эта экономика может хорошо работать, может обеспечить эту страну хорошей жизнью, если ввести правильные правила ее функционирования?
Да.
Как вам идея Кристофа о том, что политический раскол в обществе, раскол между партиями на правые и левые, очень плох для Америки и потенциально очень опасен?
Я думаю, что это раскол очень здоровый. Я очень беспокоился бы, если не было этого раскола, потому что одна партия хочет А, другая партия хочет Б. Иногда это невозможно найти хорошего компромисса. И я думаю, что это действительно так, что есть очень большой раскол. Но без этого раскола, думаю, не было движения вперед.
Пол Грегори, в своей статье в журнале Forbes вы делаете вывод о том, что перемены в Конгрессе приведут к ощутимому усилению поддержки Соединенными Штатами Украины. Почему?
Из-за того, что все должны понимать, что Сенат играет большую роль в внешней политике. Когда Сенат был под контролем Обамы, они не были готовы справиться с вопросом, скажем, об Украине, особенно военная помощь для Украины. Эти два биллс сидели тихо, и ничего не было сделано. Теперь у нас в главе главного комитета для внешней политики, это Джон Маккейн. И мы уже знаем, что он думает о Путине, о России и войне в Украине. И будет очень, я согласен, будет жесткая политика в сравнении с Обамой против Путина.
О каких билях, о каких законопроектах вы говорите?
Есть один из Хаус, и это предлагает дать военную помощь Украине, и другой билл это в Сенате. То же самое содержание. Военная помощь для Украины. Думаю, что это будет через, скажем, в феврале будет.
Когда сюда приезжал президент Порошенко, как считается, он не выполнил главной задачи. Он не добился от Белого дома, от президента Обамы обещания помочь Украине оружием. Почему вы считаете, что сейчас это изменится? Ведь все равно решение остается за президентом Обамой.
Будет большое давление на Обаме подписать эти биллы. Из-за того, что будет bipartisan поддержку этих биллов. Если Обама получает на рабочем месте эти биллы, думаю, он не может ветоировать эти биллы.
Вы считаете, что и санкции могут в результате этого быть более вероятными?
Санкции будут поддержаны и, наверное, будет немножко сильнее, чем сейчас. Из-за того, что, как я говорил, есть большая поддержка для Украины в республиканской партии и тоже Democratic Party.
Эрик Шеев, вы уже говорили о том, что переход большинства в Конгрессе к республиканцам, скорее всего, повлечет новые санкции. Любопытно, кстати, что сразу после выборов мы услышали о том, что американская прокуратура приступила к расследованию сделок фирмы Геннадия Тимченко «Ганвар Групп». Якобы ее интересует и происхождение части состояния Владимира Путина. Является ли это совпадением, неизвестно. Но есть ли какие-либо конкретные основания предполагать усиление режима санкций или давление на Москву со стороны Вашингтона вследствие вот этих перемен в Конгрессе?
Скорее всего, да. Сегодня я был на холме, на Капитолийском холме, и говорил с людьми, которые на втором-третьем уровне, естественно. Да, ощущение такое есть, потому что есть потребность в каком-то действии, и вот республиканцы утверждают, что надо что-то сделать, и они будут действовать активно. Естественно, что люди, которые приходят в Сенат сегодня, можно судить по их биографиям и по их заявлениям по поводу политики и России, в частности, что позиция будет гораздо жестче. Поэтому, скорее всего, я говорю, 80% шанс, что будет усиление позиции, и, скорее всего, будет усиление санкций.
Пол Грегори, но ведь у Белого дома в руках уже есть потенциально очень сильные инструменты, которыми он по каким-то причинам не пользуется. Закон Магнитского, другие антикоррупционные законы позволяют Белому дому подвергнуть санкциям очень широкий круг российских функционеров, и ведь не только их.
Мы не знаем, что происходит вне, behind the scenes.
За кулисами.
Вот почему мы действительно не знаем, но я думаю, что наша Treasury Department много знает об имуществах Путина и его круга.
Можно ожидать новых покушений на это имущество?
Надеемся.
Дмитрий Шлепентох, ваш прогноз на ближайшее двухлетие?
Товарищ Нуспали, совершенно политически некорректного заявления, что, вы понимаете, масса народ, дама глупая. Прежде чем она разочаруется в одном кавалере, потребуется относительно большое время. Вопрос только в том, какова будет его политика. Моя точка зрения, что здесь конкретные действия будут очень лимитированы. Если, конечно, не исключить безумного варианта. Все исходит из того, что американцы люди очень рациональные, и безумные бывают только вот другие люди, других культур. Нет, безумие есть и отличительная черта и американского национального характера. Поэтому если они совершат некоторые безумные акции, или полубезумные, дадут, например, оружие Украине. Могут они дать. Путин совсем не хочет воевать с Западом, поскольку он такой же олигарх, как все прочие. Он тысячами капилляров с ними связан и его окружение. Но если уж сильно прижмут, представьте себе, он вводит войска на Украину. Как он говорил, 2 недель достаточно, чтобы захватить Киев. И какое количество оружия не получала украинская армия, результат может быть такой же, как иракской армии, которая тоже получила тьму всякого оружия, а потом оказалось, что все это оружие в руках ISIS.
Пол Грегори, Дмитрий Шлепентох считает, что предоставление военной помощи Украине может спровоцировать крупный конфликт и неприятности для США.
Я сомневаюсь. Я думаю, что это дает Путину впечатление, что Америка серьезна об этом конфликте. До сих пор у него совсем нет сопротивления от никакой стороны, а только этих экономические санкции. И я думаю наоборот, что если мы даем оружие Украине, это уменьшает агрессивность Путина.
Понятно, но время покажет. Эрик, ваше короткое резюме. Как вы думаете, что будет в 2016 году?
Скорее всего, без изменений. Вялотекущие конфликты. Оптимисты утверждают, что, скорее всего, произойдет перераспределение сил, Америка поднимется на ноги. Пессимисты, все останется по-прежнему. Посмотрим.
Пол, ваша точка зрения?
Обама пропустил большой шанс вчера. У Клинтона был тот же самый шанс, и он решил компромиссировать с республиканскими. Обама вчера говорил, что он не изменит своей политики. Думаю, это он пропустил большой шанс.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Обама в проигрыше, Кремль в опасности. Что стоит за решительной победой республиканской партии на выборах в Конгресс? Стали ли выборы личным поражением президента Обамы? Захлестнула ли Америку волна консерватизма? Стоит ли Кремлю готовиться к новым санкциям со стороны Вашингтона? Эти вопросы мы обсуждали с Джеком Дэвидом, научным сотрудником Гудзоновского института, Полом Грегори, профессором Хьюстонского университета Дмитрием Шлепентохом, профессором университета Индианы и Эриком Ширяевым, политологом, профессором университета имени Джорджа Мейсона. Вел передачу из нью-йоркской студии Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Синицкий. Здравствуйте. В этом выпуске: услышал ли рубль Центральный банк? Банк России заявил, что дефицита валюты на рынке нет. На самом рынке считают иначе, указывая на динамику рубля. Его курс за неделю упал на 10%. Однако в пятницу после нового снижения рубль резко вырос. Эра прямого евронадзора. 4 ноября страны еврозоны сделали решающий шаг на пути формирования в регионе банковского союза для предотвращения в будущем финансовых кризисов. 120 ведущих банков этих стран, на долю которых приходится в целом более 85% всех активов банковского сектора еврозоны, перешли под прямой надзор Европейского центрального банка. Точнее, специальной новой его структуры – единого банковского регулятора еврозоны. Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». Курс российского рубля на минувшей неделе снижался особенно быстро. Официальный курс к доллару в целом с начала года снизился уже почти наполовину, точнее, по состоянию на 8 ноября, на 47%. Только за последнюю неделю, с начала ноября, снижение превысило 10,5%, а одномоментный перепад официального курса с 7 на 8 ноября составил сразу 2 рубля и почти 70 копеек, то есть 6% всего за один день. Утром в среду, сразу после праздничных выходных в России, Центральный банк заявил об очередных изменениях в своей курсовой политике. В частности, банк отказался от практики неограниченных валютных интервенций, установив их дневной лимит в 350 миллионов долларов. Для сравнения, в течение последней недели октября Банк России для сдерживания падения курса рубля тратил на валютные интервенции от 2,5 до почти 3 миллиардов долларов в день. После этих заявлений официальный курс российской валюты к доллару в первый день упал почти на 2,5 рубля, во второй – на 25 копеек, а на третий – на 2 рубля и 70 копеек, вплотную приблизившись к уровню 48 рублей за доллар. В целом же с начала года объем валютных резервов Центрального банка сократился к 1 ноября с 510 миллиардов долларов до 429 миллиардов, то есть на 16%. Вспомним, 6 лет назад, на пике финансового кризиса, эти резервы всего за 6 месяцев сократились на треть – с 600 миллиардов долларов до 400 миллиардов, то есть 200 миллиардов долларов были потрачены тогда на сглаживание для национальной финансовой системы проявления тех факторов, на которые сам Банк России повлиять был просто не в состоянии, как и сегодня, повлиять либо на динамику мировых цен на нефть, либо на взаимные санкции России и Запада. Именно после кризиса 2008 года Центральный банк и провозгласил в качестве цели переход к политике плавающего валютного курса, который он планирует завершить теперь к началу 2015 года. 2015 года. Эта политика подразумевает формирование обменного курса под влиянием именно рыночных факторов, а не вмешательство Центрального банка в ход валютных торгов. Его интервенции осуществляются, во-первых, непредсказуемо для рынка, а во-вторых, лишь в неких крайних случаях, когда текущие колебания курса начинают, по мнению Банка России, угрожать стабильности национальной финансовой системы. Вместо нынешних интервенций Центральный банк предлагает коммерческим банкам, участникам валютных торгов, новые инструменты – валютные свопы и валютные репо. Речь идет о механизмах, позволяющих банкам не выкупать валюту у Центрального банка, а одалживать ее на определенный срок – неделя, месяц или год. По истечении этого срока доллары или евро, полученные от ЦБ в обмен на рубли в случае валютных свопов или под залог ценных бумаг в случае валютного репо, должны быть возвращены Центральному банку, который, в свою очередь, возвращает обратно заемщику его либо рубли, либо ценные бумаги. И валютный своп, и валютное репо рассчитаны именно на коммерческие банки, работающие на российском рынке и приобретающие на нем валюту как в собственных интересах, так и в соответствии с заявками своих клиентов. Но как оценить совокупную долю именно банков на российском валютном рынке, чтобы представить, сколь в принципе эффективными могут оказаться новые инструменты, имея в виду динамику курса рубля? Из Москвы аналитик управления валютных рынков финансовой компании БКС «Форекс» Дмитрий Тримасов.
С точностью сказать сложно, потому что площадки биржевые статистику свою по биржевым торгам выдают агрегированно. То есть мы можем знать объемы общие, но кто внутри этих объемов, так сказать, находится, определить заранее или там по окончании торговой сессии невозможно. На валютных торгах в России доля банковского сектора, скажем, превышает 50% и по оценкам колеблется между 60 и 70%.
Результаты первых операций по новым инструментам в сентябре и октябре оказались более чем скромными. Реальный спрос на них со стороны банков оказался в разы или даже в десятки раз меньше предложения со стороны Центрального банка. Главной проблемой эксперты дружно назвали стоимость новых инструментов. Банкам значительно дешевле купить валюту просто на рынке, где за нее просят меньше. Теперь же Центральный банк объявил, что снижает ставки по всем этим инструментам, а также вводит новый инструмент – валютное репо сроком на 1 год. Причем первоначально объявленный объем операции репо 50 миллиардов долларов до конца года может быть и расширен, если в этом возникнет необходимость. Главный экономист по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.
Мы думаем, что ЦБ сейчас заметно лучше условия проведения операции репо по представлению долларов в ликвидности. Да, новые условия, они соответствуют рыночным, и ожидаем увидеть заметный рост спроса на этот инструмент, в первую очередь на ликвидность сроком на 1 год. Центральный банк планирует провести первый такой аукцион во второй половине ноября на сумму 10 миллиардов долларов США. Эта сумма очень значительная, в принципе, она может быть эквивалентна интервенции на валютном рынке в один день на такой значительный объем. И мы думаем, что это может стать таким фактором, который смягчит текущую динамику негативного курса рубля.
В ближайшее время операции репо станут основным инструментом, с помощью которого Центральный банк оперирует на валютном рынке, заявил в минувшую среду первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева. Другое дело, что, на наш взгляд, ситуация с валютной ликвидностью и у банков, и у компаний совершенно спокойная, продолжала Ксения Юдаева. Конкретно сейчас дефицита валютной ликвидности нет. Конец цитаты. Но если дефицита валюты нет, то почему курс рубля так резко падал в последние дни? У самого рынка иные представления о ситуации на нем. Дмитрий Тримасов, аналитик управления валютных рынков финансовой компании БКС «Форекс».
Ну, если судить по курсу валюты, мы видим, что все-таки спрос на валюту сейчас превышает предложение, поэтому валюта и дорожает. Участники рынка говорят, что дефицит есть, они смотрят на факты, поэтому я бы сказал, что некий дефицит валюты, конечно, наблюдается, поэтому курс и растет.
Макроаналитик шведского банка Nordea в Москве Дмитрий Савченко.
Тут, мне кажется, вопрос терминологии. В принципе, дефицита нет, если учитывать, что любое количество валюты можно купить на рынке. Вопрос в цене. То есть, если вы хотите купить 10 миллиардов долларов, то цена будет одна. Если больше, то другая. Если говорить о подходе Центрального банка, то чисто формально он прав, и любая компания сейчас может спокойно выйти на рынок и купить необходимый объем. Если говорить с точки зрения рынка, с точки зрения влияния на курс рубля, то дефицит, безусловно, есть, поскольку он является основным двигателем падения рубля. Если вспомнить о календаре погашения внешних займов на ближайшее время, то в декабре компаниям нужно будет рефинансировать порядка 34 миллиардов долларов. Эта сумма сумму в связи с тем, что внешние рынки капитала закрыты, нужно будет откуда-то взять. Варианта два. Либо купить на рынке, либо рефинансироваться у Центрального банка. То есть, если такая сумма будет куплена на рынке, то падение рубля, ну, мягко говоря, продолжится. То есть задача Центрального банка каким-то образом перекрыть эту нехватку ликвидности и рефинансировать. Вот в частности, в ближайшую неделю будет проведен аукцион валютного репо. Это может смягчить падение рубля, но в полной степени не покроет тот дефицит, который наблюдается на рынке.
Если российским компаниям предстоит только в декабре выплатить более 30 миллиардов долларов в счет текущего обслуживания своих ранее накопленных внешних долгов, то многие из них, даже имея средства на своих счетах, могут просто придерживать их в преддверии этих платежей, не исключая Олег Кузьмин, главный экономист компании «Ренессанс Капитал».
Мы полагаем, что действительно после того, как Центральный банк продал в октябре 30 миллиардов долларов на рынке, сам по себе дефицит долларовой ликвидности, его масштаб снизился. Я не берусь оценить, есть ли он сейчас на рынке или и он полностью уже закрыт, но на рынке, наверное, по-прежнему нарушены нормальные рыночные перераспределительные механизмы. То есть дефицит ликвидности как таковой у рынка может и не быть, но при этом участники рынка между собой долларовой ликвидностью не делятся так, как раньше. То есть те участники, у которых эта ликвидность есть, они предпочитают ее не раздавать на рынке, как это обычно происходило, а сохранять такие избыточные запасы в ожидании своих собственных выплат. Это связано с тем, что у них нет уверенности, что через какое-то время, когда им эта ликвидность уже потребуется, они смогут ее на рынке, собственно, привлечь. Отсюда, я думаю, и проистекают вот те проблемы, которые есть сейчас, в частности, такое заметное продолжение ослабления рубля.
Динамика обменного курса рубля, как валюты страны, являющейся одним из крупнейших в мире экспортеров нефти, сильно разнится при ценах на нефть в диапазоне, скажем, от 110 до 115 долларов за баррель, как было еще в начале лета, и в диапазоне нынешнем 80-85 долларов. Из года в год практика показывает, чем ниже цены на нефть, тем больше расширяется диапазон текущих колебаний курса рубля, то есть его волатильность. Падение цен на нефть в последние недели вновь ускорилось, а новых санкций Запада в отношении России, прежде всего в виде ограничений доступа на западные финансовые рынки, пока не появилось. В этом контексте можно ли говорить о том, что фактор динамики цен на нефть оказывается ныне для формирования курса рубля даже более значимым, чем фактор санкций? Или последний, как и ранее, превалирует? Дмитрий Савченко, аналитик шведского банка Nordea.
На мой взгляд, сейчас фактор санкций во многом перевешивает фактор снижения цен на нефть. Если мы посмотрим на динамику цен на нефть последние несколько недель и динамику рубля, то увидим, что нефть хоть и сползает, но достаточно плавно с 85 до 83 долларов за баррель Brent. А рубль существенно снизился. То есть, в принципе, на мой взгляд, сейчас дефицит валютной ликвидности на рынке, он определяющий для динамики рубля и во многом перевешивает цены на нефть.
Олег Кузьмин, главный экономист инвестиционной компании «Ренессанс Капитал».
Конечно, при разных ценах на нефть мы можем видеть, в первую очередь, разные уровни курса рубля. Волатильность будет увеличиваться в те моменты, когда цены на нефть меняются, происходит подстройка экономики и рынков к новым ценам на нефть, собственно, то, что мы наблюдаем сейчас. Если поговорить про какие-то долгосрочные уровни, то по нашим оценкам при цене на нефть порядка 105-110 долларов, какой-то справедливый курс рубля, он составляет порядка 37-37,5 рублей за доллар. При цене на нефть от 80 до 85 справедливый курс рубля, на наш взгляд, находится на уровне 42 рублей за доллар.
Тот же вопрос о некоем равновесном, по экспертным оценкам, курсе рубля к доллару при тех или иных ценах на нефть Дмитрию Савченко, аналитику банка Nordea.
Ну, для того, чтобы обозначать какие-то равновесные отметки по рублю, нужно очень много вынести за скобки, в частности, вот тот же самый фактор дефицита валютной ликвидности, что сейчас делать практически невозможно, поскольку он играет первую скрипку с точки зрения формирования курса. Но если взять такую гипотетическую ситуацию, если учесть, что вот этот фактор дефицита ликвидности, он стоит на втором месте, что компании уже условно рефинансировались, то при 85 долларов за баррель Brent условно равновесная цена по доллару где-то 42-43. То есть сейчас вот этот излишек, доллар торгуется уже практически на отметке 46 рублей, вот этот апсайд над ценами на нефть, он обусловлен прежде всего тем, что компаниям приходится покупать на рынке, чтобы рефинансировать внешний долг.
После очередного своего пика в 115 долларов за баррель нефти Brent, отмеченного всего 5 месяцев назад, в середине июня, нефть подешевела уже на 30%, причем падение цен лишь продолжается, как и курс рубля. Олег Кузьмин, компания «Ренессанс Капитал».
Конечно, если цены на нефть не ниже, то и рубль должен быть объективно более слабым, поскольку нефть – это основной продукт нашего экспорта. Более слабый рубль в таком случае требуется, чтобы сбалансировать текущий счет, чтобы сгладить негативное влияние внешнего шока на экономику в целом и на российский бюджет в частности. Поэтому в целом, конечно, при более низкой нефти мы должны видеть более низкий курс рубля, но все-таки по нашим оценкам, даже при текущих ценах на нефть, рубль в долгосрочном периоде все-таки не должен быть слабее 42 рублей за доллар. Но сейчас мы можем наблюдать, конечно, повышенную волатильность. Это связано и с тем, что происходит подстройка экономики к новым ценам, и связано с локальными проблемами, связанными с санкциями, дефицитом долларовой ликвидности на рынке, необходимостью погашения внешнего долга, безусловно. Но в долгосрочном периоде, наверное, все-таки основным фактором формирования курса рубля является именно нефть.
Повлиять на мировые цены на нефть Центральный банк России никак не может. А вот на российский валютный рынок еще как может. Возможные объемы его операций валютного репо с лихвой перекрывают потребности в валюте со стороны российских компаний для текущего обслуживания ими своих внешних долгов в ближайшие месяцы. Тем не менее, ставки по этим операциям Банк России снизил теперь лишь до определенного уровня. Подразумевается, что компании должны стремиться привлекать валюту с рынка и обращаться к Центральному банку лишь в случае необходимости. Дмитрий Тримасов, аналитик управления валютных рынков финансовой компании БКС «Форекс».
ФБ здесь выступает как некий резерв, и участники рынка должны понимать, что если они не наберут достаточную ликвидность на рынке, они могут рассчитывать на ЦБ. Это будет им стоить на 1.5 процентных пункта дороже, чем ставка LIBOR. Поэтому в первую очередь участники будут искать эту ликвидность среди тех, кто сейчас продает валюту, но в конце концов могут обратиться всегда в ЦБ, может быть, это будет немножко дороже. Но надо понимать, что ЦБ не должен замещать собой одну из сторон рынка, то есть выступать как один единственный продавец валюты, но как один из крупнейших и как один из факторов стабилизации валютного рынка, да, на него всегда можно рассчитывать. Вот такую позицию, похоже, сейчас занял ЦБ.
В пятницу, 7 ноября, валютные торги на московской бирже начались с нового и резкого падения рубля. Его курс к доллару впервые превысил уровень 48 рублей, а на максимуме, примерно в 11 часов утра, достигал 48,5 рублей. Однако затем динамика резко изменилась. К 3 часам дня по полудню доллар стоил уже менее 46 рублей, то есть почти на 3 рубля меньше, чем утром. Впрочем, еще через час доллар вновь подорожал на 1 рубль. Однако стало ли очередное стремительное укрепление российской валюты результатом просто новых интервенций Банка России, выяснится лишь на будущей неделе, когда банк представит очередную статистику своего участия в валютных торгах. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. На этой неделе страны еврозоны сделали решающий шаг на пути формирования в регионе банковского союза для предотвращения в будущем финансовых кризисов. Итак, с 4 ноября 120 крупнейших коммерческих банков стран еврозоны перешли под прямой надзор специальной новой структуры Европейского центрального банка, единого банковского регулятора. С 1 января этого года ее возглавляет француженка Даниэль Нуи, ранее руководитель такого ведомства во Франции. Для каждого из этих банков создается своя комиссия надзора, которая будет ежедневно отслеживать операции поднадзорного. Возглавит такую комиссию один из штатных сотрудников единого регулятора. А войдут в ее состав эксперты как Европейского центрального банка, так и национальных органов банковского надзора. Причем руководителем такой комиссии, как правило, будет представитель не той страны, где банк базируется. Например, комиссию надзора французского банка Crédit Agricole возглавит представитель Германии, итальянского банка Unicredit – представитель Франции, а голландского ABN AMRO – представитель Испании, уточнила сама Даниэль Нуи в специальной статье для европейских изданий, распространены 30 сентября. Более того, составы этих комиссий подлежат периодической ротации между собой. Под прямой надзор единого регулятора подпадают пока лишь крупнейшие банки еврозоны, отвечающие определенным критериям. Хотя теоретически такой надзор может распространиться на любой из 6000 банков, работающих в регионе. На этом еще 2 года назад, когда будущие планы лишь обсуждались, настаивала Франция, поддерживаемая Италией и Испанией. Но в итоге для прямого надзора надзора была определена группа крупнейших банков. На таком разделении жестко настаивала Германия, в которой сосредоточена треть всех банков еврозоны. Из Мюнхена президент Баварского финансового центра профессор Вольфганг Герке.
Был найден весьма разумный, на мой взгляд, компромисс. Безусловно, крупные банки, бизнес которых напрямую отражается на мировых финансовых рынках, контролировать необходимо, ведь их рискованные операции оборачиваются в итоге тяжким бременем для налогоплательщиков. Финансовый кризис это вновь показал. В крайних случаях такие банки нужно просто закрывать. Но, с другой стороны, контроль общеевропейской инстанции над множеством мелких банков, различными финансовыми товариществами или местными сберкассами, не имеет никакого смысла. При этом я лично считал бы правильным и определенный присмотр Европейским центральным банком за национальными банковскими регуляторами, не исключая возможности вмешательства в их деятельность. Да и сотрудничество между этими регуляторами следует расширить.
Но будет ли в целом такого надзора достаточно, чтобы предотвратить зарождение новых кризисов в регионе? Ведь они могут созреть и за пределами группы крупнейших банков. Из Германии научный сотрудник Института экономических исследований в Халле Тобиас Кнедлик.
Да, это вполне закономерный вопрос. Действительно, пока лишь небольшая группа европейских банков подпадает под единый надзор. Тем не менее, его могут распространить и на другие более мелкие банки региона, если в этом возникнет реальная необходимость. Но сможет ли единый банковский надзор предотвратить зарождение нового кризиса в еврозоне? Вопрос остается открытым. Ведь во многих странах причиной долгового кризиса стали отнюдь не сами банки, а непосильные для бюджета расходы правительств. То есть единый банковский надзор частично поможет какие-то кризисы предотвратить, но исключить их полностью вряд ли.
Позиция Германии объясняется прежде всего спецификой национальной банковской системы. В стране множество так называемых товарищеских или общественных банков, система Шпаркассы или Фольксбанк. Все эти банки, как правило, действуют лишь в рамках своих регионов и не связаны с международным банковским бизнесом, отмечал в интервью «Радио Свобода» аналитик Deutsche Bank Николас Хайнен. Поэтому они и не видят смысла в переходе под контроль наднационального органа банковского регулирования. При этом удельный вес таких банков в финансовой системе самой Германии весьма внушителен. Да, с одной стороны, даже самый крупный, например, из немецких сберегательных банков почти в 50 раз меньше, чем один Deutsche Bank. С другой стороны, по данным рейтингового агентства Moody's, общие активы всех этих банков в Германии превышают активы Deutsche Bank. И при этом на их долю приходится в целом около 40% и всех выданных в стране банковских кредитов и общего объема вкладов. Как эти банки Германии, так и тысячи относительно небольших банков в других странах еврозоны под единый и прямой надзор со стороны Европейского центрального банка пока не подпадают. Профессор Вольфганг Герке, президент Баварского финансового центра.
Новая система ограничит возможности так называемых системных банков, имеющих значительное влияние в экономике, проводить финансовые операции повышенного риска. Очень важно, на мой взгляд, что единый надзор будет сосредоточен именно на этих крупнейших банках, не распыляясь на менее значимые. Надзор за ними вполне могут осуществлять национальные регуляторы. Я считаю, что выбран правильный путь.
В группу крупнейших, тех, которые перешли теперь под прямой надзор Европейского центрального банка, коммерческие банки еврозоны отбирались по определенным критериям. Например, если активы банка превышают 30 миллиардов евро. Или если эти активы составляют одновременно и не менее 5 миллиардов евро и 20% объема ВВП своей страны. Кроме того, если банк входит в тройку наиболее значимых в стране, или его бизнес выходит за национальные границы. В отношении еще почти 3500 банков региона текущий надзор со стороны Европейского центрального банка с 4 ноября остается опосредованным, то есть через национальных регуляторов. Однако любой из этих банков может оказаться и под прямым надзором Европейского центрального банка, если последний сочтет это необходимым в той или иной ситуации. Перевод крупнейших банков региона под единый и прямой контроль Европейского центрального банка является ключевым звеном будущего банковского союза еврозоны. Две других его составляющих – единое банковское регулирование, а также единый механизм урегулирования возможных банкротств банков, в рамках которого к 2025 году страны еврозоны соберут 55 миллиардов евро в специально создаваемый для таких ситуаций фонд. И сам этот механизм и объем взносов в будущий фонд вызвали в прошлом году самые жаркие споры стран еврозоны. Из Германии профессор экономики университета города Хохенхайм Ганс-Петер Бургхоф.
Прежде всего, речь идет об огромных суммах, ведь на первых этапах кризиса в еврозоне некоторые ее страны полагали, что, создав поскорее некое общеевропейское агентство по банкам-банкротам, а также единую систему страхования частных вкладов, можно быстро решить проблемы, возникшие у банков стран Южной Европы. Однако такая спешка дорого обошлась бы странам с более устойчивыми банковскими системами. На них легло бы финансовое бремя. И не исключено, некоторые банки этих стран просто не выдержали бы, оказавшись перед угрозой банкротства, и уже их нужно было бы спасать. Этот конфликт интересов существует и до сих пор. Поэтому, как мне представляется, говорить о будущих этапах формирования в еврозоне банковского союза можно будет лишь тогда, когда все воочию убедятся. Создаваемый на первом этапе механизм единого банковского надзора под контролем Европейского центрального банка не просто заработал, но и работает эффективно.
Еще в конце прошлого года страны еврозоны договорились, что новый фонд для финансирования возможных банкротств банков региона или их реструктуризации, тот самый на 55 миллиардов евро, будет формироваться поэтапно в течение 10 лет с 2015 по 2025 годы. Но камнем преткновения на переговорах стал вопрос о том, как оплачивать реструктуризацию проблемных банков уже в ближайшие годы, пока будущий новый фонд только формируется. Многие страны, включая Италию или Францию, предлагали задействовать на первое время до 2025 года средства нынешнего антикризисного фонда Евросоюза, из которых в последние годы предоставлялись кредиты Греции, Португалии, Ирландии или Кипру. Категорически против была Германия. Антикризисный фонд формируется за счет правительственных гарантий всех стран еврозоны пропорционально объему их экономик, и поэтому именно Германия является крупнейшим его вкладчиком. Вольфганг Герке, президент Баварского финансового центра, Мюнхен.
Речь идет о различных интересах. Экономически более слабые страны хотели бы, чтобы их при необходимости поддержали более сильные. Но последние, естественно, отнюдь не горят желанием оплачивать ошибки первых. Налицо конфликт интересов. Одни страны жили явно непосредством и потому оказались в критической ситуации. Другие же тратили деньги куда более осмотрительно, а теперь вынуждены помогать тем, у кого их не хватает.
Но и здесь в итоге был найден компромисс. И сводится он к тому, что да, средства антикризисного фонда можно будет использовать, но предоставляться они будут лишь на определенных и довольно жестких условиях. Именно эта схема, кстати, была использована в 2012 году, когда правительство Испании получило кредиты стран еврозоны на рефинансирование проблемных испанских банков под требование радикального их реформирования. Однако в целом средства и антикризисного фонда, и будущего фонда финансирования и реструктуризации европейских банков, оказавшихся под угрозой банкротства, предполагается задействовать лишь в последнюю очередь. Дело в том, что первыми в такой ситуации понесут убытки владельцы самих банков, то есть акционеры, а также держатели их долговых обязательств и крупнейшие вкладчики в незастрахованной части вкладов. Решение об универсальности в будущем такой схемы, впервые использованной весной 2013 года в случае с Кипром, было одобрено всеми странами Евросоюза в декабре прошлого года, а вступит в силу оно с 2016 года. Если этих денег не хватает, следующим источником необходимых средств станут фонды, создаваемые для таких случаев в каждой из стран за счет регулярных взносов самих банков. И ставки этих взносов будут определяться национальными регуляторами по ситуации. Следующий на очереди – бюджет той или иной страны. Но если и его доступных ресурсов не хватит, только тогда страна и сможет обратиться за помощью к вновь создаваемому в еврозоне фонду. Научный сотрудник немецкого института экономических исследований в Хале Тобиас Кнедлик.
Суть спора, как это часто происходит в Евросоюзе, сводится к простым вопросам. Кто должен за это платить, кому это выгодно и кто потеряет? Но за ними просматривается и более фундаментальный вопрос. Почему налогоплательщики одной страны должны финансировать банки и экономику другой страны? Поэтому и решено, что для начала реструктуризацией проблемных банков занимаются национальные ведомства и правительства. К 2025 году единый фонд урегулирования банкротств банков региона должен аккумулировать аккумулирует 55 миллиардов евро. А до этого, если у той или иной страны не хватит собственных средств для реструктуризации проблемного банка, на помощь ей должен прийти антикризисный фонд еврозоны. Но бесспорно, чем раньше станет полностью жизнеспособным единый механизм урегулирования в Европе банкротств банков, тем лучше.
Всего в еврозоне, напомним, насчитывается более 6000 банков, треть которых сосредоточена в одной Германии. В Европейском Союзе в целом их более 8000. Единая система банковского надзора, вступившая с 4 ноября 2014 года в полную силу, является обязательной для всех 18 стран, использующих ныне единую европейскую валюту. С 1 января 2015 года их станет 19, на евро переходит Литва. Остальным странам Евросоюза, которые используют пока собственные валюты, предложено сделать добровольный выбор. Три из них, Великобритания, Швеция и Чехия, заявили, что в обозримом будущем участвовать в новой системе они не намерены. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Андрей.
Лапарекупс «Радио Тависуплеба». Кен мой сменит гадоцема, ромелиц муам задес, чуэн ма коллегебма «Радио Тависуплебис» Русули Самсахмур.